Глава третья. Жарко. Чёрт. Почему так жарко? Что это за место? Зачем я тут? Стас попытался встать, но не смог. Руки и ноги не слушались. Он попробовал оглядеться, однако и это простое действие выполнить оказалось не под силу. Тело не отвечало на приказы мозга. «Да что за херня? Подсоли чуток!» — донеслось откуда-то сзади. «Ничего!» — басовито возразили левее. «И так сожрут!» «Кто это?» «Кто здесь?» — крикнул Стас, но себя не услышал, лишь тупое ватное «ух, ух, ух, ух» в голове и жужжание. Нет, жужжание не в голове, сверху. Жирная зеленая муха заложила вираж под черным дощатым потолком и начала снижаться. Один круг, второй. Маленькие полупрозрачные крылья бьют по воздуху в бешеном темпе, заставляя его гудеть, тонко и мерзко. Третий. Гул усиливается, приближаясь. Настырно, монотонно. Четвертый. Все ближе и ближе. Перламутро-зеленое брюшко блестит в скупом подрагивающем свете керосиновой лампы. Словно миниатюрный дизель-генератор на крыльях. Муха пролетает возле лица. Близко-близко. Так, что колебания воздуха ощущаются кожей. Последний вираж. Села. Шесть грязных лапок приземлились Стасу на лоб. Задняя пара приподнялась, и лапки начали тереться друг о друга, издавая сухое, отвратительное шуршание. «Пошла прочь!» Но муха не реагировала. Стас попытался наморщить лоб. Не вышло. Мохнатые лапки пришли в движение, потоптались немного на месте и засеменили в сторону носа. «Тварь!» Грязное насекомое пробежалось до переносицы, запустила хоботок в набухшую капельку пота и повернула к брови. «Раз, два, три! Раз, два, три!» — перебирают лапки, оставляя за собой зудящий след. И вот они уже взбираются по волосам. Черная мохнатая тушка с зеленым брюшком ползет дальше, через заросли, к новой поляне. Она ползет к глазу. Она уже на веке. Мерзкие крошечные лапы карабкаются по ресницам. Муха переваливается и падает прямо на глазное яблоко. Бум! Твою мать! Да что же это такое? Стас изо всех сил зажмуривается, но... Веки будто каменные. Они неподвижны, и глаз неподвижен. Все так же пялится в потолок, наполовину закрытый теперь мутным подергивающимся пятном. Муха устраивается поудобнее. Она чувствует себя вольготно. Немного влажная слизистая оболочка — то, что нужно сейчас. Вот здесь, в самом уголке, скопилось чуть больше влаги, и маленькое нагноение очень кстати. Чудесное место. Муха пристраивается брюшком к слезному мясцу, и перламутрово-зеленая плоть начинает конвульсивно сокращаться, производя на свет микроскопические, покрытые слизью яйца. Они, переваливаясь в желтоватых сгустках, растекаются, заполняют бреши между глазом и веками. Проскальзывают в глазницу под яблоко, туда, где им будет безопасно и сытно, когда станут личинками. Залезут поглубже, зароются и будут жрать, откусывая частички подгнившей мякоти своими аморфными рыльцами. Жрать!
«У тебя готово?»
— зычный голос отвлекает Стаса от наблюдения за копошащимся пятном. «Нет еще», — отвечает второй.
«Так чего ж ты телишься?»
«Сейчас, сейчас, не шуми!» Стук подошв по скрипучему полу возникает сзади и неспешно приближается. Лязг металла о металл звучит уже совсем близко, словно надфиль ходит по лезвию. «Вжик! Вжик! Блять, это еще зачем?» Темное пятно резко дергается и, вновь обернувшись жирной зеленой мухой, с пронзительным жужжанием взмывает к потолку. «Но? Что тут у нас?» В поле зрения появляется человек. Круглая, блестящая лысиной голова, жирная харя, раскрасневшаяся от стоящей вокруг духоты, борода лопатой, широкие плечи под влажной холщовой рубахой и лямками кожаного фартука. Человек обходит Стаса справа и, остановившись, внимательно осматривает.
«Мясистый.
Правая рука бородача поднимает топор с тяжелым широким лезвием. Он на секунду замирает в верхней точке и резко опускается. Ток! Стаса легонько встряхивает, и потолок перед глазами сдвигается. Бородач левой рукой упирается Стасу в бок и дергает правым плечом назад. Слышно чавканье, выходящее из мяса стали. Топор снова поднимается и падает. Хрясь! Треск ломаемой кости дополняется влажным шлепком лезвия, а разваленную надвое плоть. Сочащиеся вязкой багровой жижей края липнут к металлу и нехотя отпускают его, издавая жадное хлюпанье. Не может быть. Этого просто не может быть. Бородач снова поднимает топор, но замирает и медленно переводит взгляд на лицо Стаса. Он смотрит прямо в его немигающие остекленевшие глаза. Неужели слышит? Черт! Он услышал. «Эй! Эй, мужик, слышишь меня?»
«Подъем!»
— орет бородач и замахивается топором уже в сторону лица. Раскатистый металлический гул вторит его голосу.
«Что?»
«Оглох, ядрит твою! Вставай!» Стас, пытаясь уберечь лицо от нависшего топора, дернулся всем телом и с удивлением обнаружил, что это ему удалось. Он перекатился на бок, упал, и стремительно кружащаяся перед глазами картинка с бородатым мясником исчезла, уступив место расплывчатым желтоватым пятнам на черном фоне. Под ладонями что-то захрустело. «Солома!» — Стас быстро огляделся. «Клетка!» «Вот черт! Я в клетке! Слава богу!» «Задремал, что ли?» — язвительно поинтересовался разбудивший его голос. Стас поднялся на ноги и осмотрелся. Возле камеры, держа керосиновый светильник, стоял брат Николай, а за его плечом из полутьмы коридора проступал силуэт, покрытый капюшоном головы с двумя янтарными точками, поблескивающими в свете пламень. Силуэт чуть дернулся, и недолгая тишина нарушилась гаденьким хриплым смешком.
«Коллекционер?»
— Стас даже пошатнулся от удивления.
«Здравствуй, дружище!»
Охотник расплылся в улыбке, подошел и протянул через решетку ладонь для приветственного рукопожатия.
«А я уж и не чаял».
Стас чисто рефлекторно сделал шаг назад и с подозрением глянул на протянутую руку. Но охотник продолжал настойчиво тянуть пятерню, активно показывая мимикой, что не время сейчас ломаться и демонстрировать рудиментарную принципиальность. С этим Стас был согласен. Положение действительно не располагало к капризам, а столь необычное поведение коллекционера хоть и удивляло вплоть до легкого ступора, но все же было лучше, чем поведение обычное. По крайней мере, его появление здесь давало шанс на... неизвестно на что. Однако отсутствие всяких шансов делу тоже не помогало. «Рад видеть в целости». Стас радушно улыбнулся и, наконец, пожал протянутую руку, добавив про себя: «А вот сохранность не на высоте». Вид у арзамасского головореза действительно чуть изменился с момента последней встречи. Плащ внизу разодран, красная пыль, покрывающая высокую худую фигуру с ног до головы, облепила правый рукав многочисленными шершавыми кляксами. Костяшки пальцев содраны в кровь, на левой скуле видна длинная подсохшая ссадина. Но ехидная ухмылка, как всегда, радует окружающих, а из-под полы выглядывает ствол бизона, точь-в-точь, как у муромских безопасников.
«Что со мной сделается?» — продолжил коллекционер разыгрывать сцену встречи двух старых друзей. «Сам-то как? Ничего пока не откусили? А то ведь народ здесь ушлый, только зазеваешься и цап!»
Он расплылся в плотоядном оскале и хлопнул Николая по плечу.
«Ну ладно, открывай давай!» «Так и будем, что ли, через решетку разговаривать?»
«Не-не», —
помотал головой бородач.
«Без приказа нельзя».
«Да ты чего, Колян? Это ж друг мой, Стас!»
Охотник развернулся в полоборота к собеседнику и указал на объект притязаний.
«Мы ж с ним вместе пуд соли сожрали, он мне жизнь спасал, а ты его как скотину в клетке».
Обитатели барака, разбуженные посторонними звуками, зашевелились и скоро уже в полном составе с интересом наблюдали за развитием событий.
«Какой шпион! Ты чего говоришь-то такое?»
Коллекционер продолжал усиливать натиск.
«Чтоб мой кореш под Муромских прогнулся!
«Ну, бля...» Он развел руками с выражением полного недоумения. «Да я им объяснял уже, что в Арзамас иду, что у меня там дела», — подключился Стас. «Они не слушают». Но брат Николай был непреклонен.
«Без приказа нельзя», — отрезал он. «Иди и разговаривай с отцом Фомой».
«Ночью?» — спросил коллекционер.
«Жди утра».
«Ну что ты будешь делать?» Охотник повернулся к Стасу и виновато пожал плечами. «Такие вот порядки». «Ничего», — ответил тот, — «я подожду».
«Ага, не уходи никуда», —
погрозил пальцем коллекционер и направился в сторону выхода.
«Упрямый ты человек, Николай Михайлович», — обратился он к бородачу. «Служба такая». «Ладно, служба. Как жена-то? Родила уже?» «Двойню».
«Да ты что?
Пацаны? Если б».
«Ну, девки, тоже хорошо». Дверь барака закрылась, возвращая его обитателей в темноту, и Стас вновь почувствовал на себе пристальные взгляды. По клеткам побежал шепоток. Общее возбуждение нарастало, пока самый смелый представитель местной общественности, коренастый мужик в изодранном бушлате, не решился обратиться к герою дня. «Это... Стас», — начал он осторожно. «Ты вроде говорил, что дела у тебя в Арзамасе».
«Говорил».
«Стало быть, туда и двинешь?»
«Если получится».
«Слушай, Стас...» Парламентер подошел ближе и начал вещать доверительным тоном. «Коли в те края идешь, может, и в Первомайск заглянешь. Брат у меня там. Андреем звать, Терещенко. Возле пневматики живет. Ты ему передай, чтоб денег собрал на выкуп. А, дружище...» Глаза просителя увлажнились, голос задрожал. «Выручи! Подохну я тут! Руки гнить начали уже!» Он вытянул пятерни с кровоточащими трещинами промеж пальцев и всхлипнул. «Скоро работать не смогу, и тогда все, хана мне!» Не успел Стас открыть рот, чтобы аргументированно отмазаться, как прошения хлынули со всех сторон. Сидельцы принялись горланить наперебой, выкрикивая имена родственников. Название деревень, фортов, городов. Каждый надрывался, что есть мочи, стараясь переорать разом вскипевшую толпу. В ближней камере началась драка за место у решетки. Люди отпихивали друг друга, протискиваясь поближе к своей единственной надежде на спасение. Падали на колени, рыдали, умоляли. Худющий парнишка лет 17 оказался прижат к прутьям, напирающий сзади людской массой, но все равно беззвучно продолжал шевелить губами, глядя на Стаса, как на спасителя рода людского. Пожилая женщина, лопочущая что-то про сыночка Лешеньку, резко отшатнулась, получив локтем в зубы, бухнулась на пятую точку и заревела, размазывая кровь по морщинистому лицу. А толпа продолжала гудеть, обрушивая на Стаса нескончаемый поток бессмысленной информации.
«Заткнулись все!»
— проорал он так, что у самого в ушах зазвенело. Сначала примолкла ближняя клетка, за ней вторая, оставшиеся три, насторожившись, тоже сбавили громкость. И, наконец, в бараке снова воцарилось молчаливое тревожное ожидание. «Я иду в Арзамас и никуда больше!» — заговорил Стас, дождавшись тишины. «У меня нет ни малейшего желания носиться по округе с вашими вясточками». Толпа разочарованно вздохнула. «Да и кто сюда попрется? Вас, людоедов, выкупать? Думаете, в Первомайске или в Тингушево об этом не знают ничего? Так что сидите уж, жрите свой бульон да помалкивайте». Услышав это, народ совсем приуныл. То тут, то там зазвучали всхлипы, переходящие в плач. Парламентер, утирая сопли, раздосадованно покачал головой и одарил Стаса недобрым взглядом.
«Ну и сука же ты!» — произнес он пустым, лишенным эмоций голосом.
«Ведь мог хотя бы соврать!» Стас не нашел, что ответить на эту инсинуацию, и, решив закончить бесперспективное общение, удалился обратно в угол. Но спать уже расхотелось. Все мысли были заняты нежданным визитом коллекционера. «Скользкая тварь! Как он ухитрился из застенков муромских выбраться? Как меня разыскал? И самое интересное, что у этого гада на уме? Зачем ему меня отсюда вынимать? Грохнуть и перед заказчиком отчитаться? Сложновато будет. Это ты, паскуда, раньше из засады шмалял, а сейчас-то хер!» Главное, не с пустыми руками за ворота выйти. Да, тут подумать нужно. Добровольно он мне ствол не выдаст, это факт. Себе заберет? Но как? Мы ж друзья, не разлей вода. Некрасиво получится друга закадычного, словно раба перед собой гнать. «Ага», — Стас улыбнулся, довольный ходом мысли. «Первую оплошность ты, поганец, уже допустил. Тебе бы меня выкупить и проблем не знать. А с деньгами-то, видать, облом, не разжился по дороге. Вот и приходится теперь спектакль разыгрывать. Но, с другой стороны...» Улыбка исчезла, сменившись хмурым выражением. «Нет-нет, такого допускать никак нельзя. Думай, Станислав, думай, если не хочешь, чтобы этот выродок у тебя в печенке ножичком ковырялся». За разработкой будущей стратегии время пролетело незаметно, и только скрип дверных петель вырвал Стаса из хитросплетения мыслей. Брат Николай в сопровождении еще одного блюстителя веры подошел к клетке и звякнул ключом о прутья. «Вставай!» — обратился он к Стасу тоном, чуть менее презрительным, нежели ранее. «К стене!» — Стас послушно выполнил приказ. Ключ в замке повернулся, и дверь камеры открылась.
«Выходи!»
Столь ранняя побудка, еще до выгона рабов на трудовые подвиги, Стаса немного обеспокоила. Хоть он и сомневался, что неугодных здесь принято на заре расстреливать. Нет, вряд ли. Захотят пришить, пришьют без затей прямо в клетке. А может, забьют до смерти, чтоб патроны не тратить, или мачете свои в ход пустят. Ну вот, двор прошли, уже хорошо. Значит, жить будем. Вопрос только в сроках. Куда идем-то? — решил Стас прояснить ситуацию.
— Отец, настоятель, говорить с тобой будет, — ответил Николай.
— На какую тему?
— Придем, сам узнаешь.
Г-образный тупик меж тем остался позади, и троица свернула налево. Монументальное сооружение, занимающее центр площади, оказалось храмом, как Стас и предполагал. Николай отворил тяжелую резную дверь и мотнул головой, приглашая зайти. Изнутри потянуло мягко обволакивающим ноздри запахом ладана. А штукатуренные стены первого этажа и потолок были украшены росписями, не слишком искусными, но сделанными явно с душой и большим старанием. Сюжет их вращался по большей части вокруг батальных сцен. Одна фреска изображала богатыря верхом на могучем коне, крушащего супостатов пудовой палицей. На другой... кисть художника запечатлела отпевание убиенных русских витязей. Третья повествовала о воздаянии по заслугам пленным басурманам. И далее в том же духе. При этом автор явно не чурался кровавых подробностей и не особо стремился следовать церковным канонам. Красные тона превалировали в общей палитре, струясь из отрубленных голов и конечностей. У центральной стены размещался небольшой иконостас, заполненный сплошь новоделом. Наиболее интересный экземпляр демонстрировал прихожанам лик святого воина. Ошибиться в том, что с иконы на паству взирает именно воин, а не какой-нибудь бесполезный великомученик, не представлялось возможным. Суровое лицо, обрамленное седой бородою и искрящимся нимбом, хранило печать военной мудрости. Багровая мантия собиралась в складки на могучих плечах, а руки сжимали АК, расписанный золотом. Судя по тому, что эта икона занимала центральное место в храме, запечатлен на ней был никто иной, как Илья Муромец. Об этом свидетельствовал и текст молитвы, выведенный на стене чуть выше иконостаса. Молитва была весьма длинная, да к тому же еще и на церковно-славянском. Стас пробежал глазами по диагонали, выхватив из середины текста довольно любопытный фрагмент. «Да познаем согрешения наши, и покаемся в огрешах наших, и восприимем силу духовную, да и крепость телесную обрящим. Еже и в привременном веке возмощи нам житие свое исправите, и Русь святую возродите». Но в суть вникнуть не успел, будучи припровожден через молельный зал к ведущей наверх лестнице. Преодолев вместе с конвоирами три пролета, Стас обнаружил, что здание храма имеет и второе назначение. Верхний этаж был явно жилым. Об этом свидетельствовало все, от чистых ковровых дорожек на полу до разливающегося по коридору запаху еды.
«Стоять!»
— скомандовал Николай возле предпоследней двери, обошел под конвойного и постучал.
«Заходи!»
— прогудел в ответ мощный командный голос. Николай открыл дверь, шагнул в комнату и подал Стасу знак «входить», продублированный сзади тычком приклада для лучшего усвоения. Убранством комната напоминала рабочий кабинет, богато обставленный и хорошо освещенный. Слева на улицу выходили три окна, обрамленные парчевыми шторами. По правой стене стояли несколько книжных шкафов, забитых до отказа. На полу возле двери, собранной в высокие стопки, также лежали фолианты. О храме, расположенном прямо под ногами, напоминала лишь одна иконка, скромно приютившаяся в уголочке у окна. Основную же площадь кабинета занимал огромный, прямо-таки монументальный стол. Он тянулся от центра комнаты и заканчивался возле дальней стены, образуя букву «Т» с ножкой, окруженной многочисленными стульями, на одном из которых в полоборота к двери восседал коллекционер, а за перекладиной, поглаживая роскошную седую бороду, развалился в массивном кресле мужик весьма солидных габаритов. Прямо перед ним стоял поднос с тремя источающими божественный аромат блюдами и хрустальным графином. В правой руке здоровяк сжимал вилку с нанизанным куском жареного мяса, часть которого уже активно пережевывал.
«Поклонись отцу-настоятелю», — шепнул Николай.
Стас вежливо кивнул богатырю, рассудив, что падать ниц пока рановато.
«Но?»
— осклабился отец Фома.
«Рассказывай, кто таков? Что в наших краях делаешь?»
«Да он...»
— взял было слово коллекционер, но тут же замолчал, увидев здоровенную ладонь у себя перед носом.
«Обожди»,
— прогудел Фома.
«Тебя я уже слышал. Пускай сам говорит».
«Охотно расскажу», — выразил Стас готовность к сотрудничеству. «Мне скрывать нечего. Зовут меня Станислав, можно просто Стас. Я наемник. В края ваши попал транзитом. Мне вообще-то в Арзамас нужно».
«Продолжай, продолжай»,
— кивнул Фома и стянул зубами кусок с вилки. «А чего продолжать-то?»
«Ну, расскажи, какие дела у тебя в Арзамасе».
«С хромым мне встретиться надо», — выпалил Стас, чем заставил коллекционера вдохнуть поглубже.
«Работенку одну хочу обсудить». «С хромым? Слышь, Кол!»
— обратился отец-настоятель к охотнику и мотнул головой в сторону допрашиваемого.
«Конкурент твой».
«Да ну что вы!» — осторожно возразил Стас и мило улыбнулся. «Какой же я конкурент? Так, по мелочи. Да Кола мне высоковато».
«Скромничает шельмец»,
— подыграл коллекционер.
«Притрется в Арзамасе, еще и меня за пояс заткнет».
«Ого!»
Фома смерил обоих взглядом и остановился на Стасе.
«А на кой тебя понесло-то в такую даль? В Муроме, что ли, работы не нашлось?»
«В Муроме работы всегда хватает, но не для меня».
«Почему?»
«Конфликт у нас с гвардейцами тамошними вышел. Нехорошо получилось, грязно. Теперь вот умением своим новое место приложению ищу».
«И чего не поделили с гвардейцами-то?»
Фома хитро прищурился, видимо, готовя уже следующий каверзный вопрос. «Бабу!» — ляпнул Стас, не особо раздумывая.
«Бабу?»
— переспросил отец-настоятель и, получив в ответ утвердительный кивок, ненадолго задумался.
«Что, так хороша?»
Стас слегка подался вперед, будто хотел шепнуть сокровенную тайну Фоме на ухо. «Если сравнить ее, бледей из доков, и Деву Марию, бляди с Девой Марией одинаково невинными покажутся». В воздухе повисло неопределенное молчание, через пару секунд разорванное богатырским хохотом. Двое конвоиров после одобрения шутки отцом-настоятелем тоже осторожно посмеялись.
«Да»,
— заключил Фома, отдышавшись,
— «за такую можно и пободаться. Ну а с Колом у вас что? Как познакомились? Он мне тут все уши о тебе прожужжал».
«Давно это было», — покачал головой Стас. «Забыл уже, что мы там вместе в первый раз обстряпывали. Помню только, доставал он меня сильно бредом своим про полезные мутации. Как привяжется, хоть вешайся».
«Это точно», — подтвердил Фома и снова заржал.
Коллекционер тоже посмеялся, но вышло это у него как-то неискренне. «Хорошо, что я терпеливый», — продолжил Стас, улыбаясь. «Другой плюнул бы да свалил, а я остался. Зато теперь знаю, что Кол — отличный мужик, настоящий профессионал, Работает, залюбуешься. Не без странностей, конечно, но кто нынче не грешен?
— И то верно,
— согласился настоятель, тут же перейдя к следующему вопросу.
— Слыхал я, что на Леньку самовара вам заказ давали, и будто бы до самого Александрова его пасти пришлось. Неужто правда? Или приврал кол?
Фома бросил на охотника косой взгляд.
— Вроде ж под гусем самовару угомонили. Как на самом деле-то было?
Коллекционер открыл было рот, но, памятуя о предыдущей бесплодной попытке, лишь цыкнул сквозь зубы и промолчал. Стас нахмурился, делая вид, что силится вспомнить былые подвиги. Вальнули мы самовара под гусем или в Александрове? 50/50 или заведомая лажа? Неужели коллекционер такой дурак, что настолько подробными россказнями стал бы уши заливать настоятелю? Не похоже. — Самовар, говорите? — почесал Стас затылок. — Нет, что-то не припомню такого. Да и в Александрове я сроду не был. Напутал кол. С другим напарником ходил, наверное.
— Да?
— Фома задумался.
— Или это я уже путаю? Говорил ты мне такое?
— обратился он к коллекционеру.
— Нет, не говорил,
— ответил тот.
— А, и точно!
— хлопнул настоятель ладонью по столу.
— Это ж Серега Губа рассказывал. Помнишь его?
— Помню, — кивнул коллекционер. — Редкостный мудак.
— Не без этого. В прошлом месяце под телегу угодил в Арзамасе. Пьяный шел, споткнулся и был таков. Весь ливер, говорят, отдавило. Как оно бывает-то? Столько лет со смертью в обнимку хаживал, а тут... Да, неисповедимые пути господни.
Фома вздохнул и снова поглядел на Стаса испытующим взглядом.
Ну а братьев наших по что в прицел брал?
Так ведь, Стас пожал плечами, они же не представлялись. Откуда я мог знать, что у них на уме? Вот и взял в прицел, на всякий случай. Фома нахмурился и указал пальцем в сторону Николая.
— А он говорит, что не только в прицеле держал ты их, но и убить грозился, если оружие свое на землю не положат. Было такое?
— Было, — признался Стас.
— Так что, и впрямь убил бы, не слови прикладом в дыню?
— Разумеется. Я стволом попусту махать не приучен. Коллекционер ухмыльнулся и кивнул, сигнализируя о правильности данного ответа.
— Смотри-ка, — погладил бороду настоятель. — Не танка, а кишка, казалось. — Молодец. Не зря с колом дружбу водишь. У этого нелюдя глазастого живых напарников ведь совсем мало было. Больше все одноразовые.
Фома с коллекционером заговорщически переглянулись.
«Но уж, раз ты жив, значит, не только попиздеть годишься. Ладно, кол, забирай друга своего».
Брат Николай сделал шаг в сторону, будто освобождая пленника от невидимого поводка. Коллекционер поднялся со своего места, подошел к Стасу и, положив руку ему на плечо, сориентировал товарища в направлении выхода.
«Но пойдем, что ли? Дела не ждут».
Однако вытурить Стаса из кабинета оказалось не так-то просто. Он уперся и, вырвавшись из цепких дружеских объятий, адресовал настоятелю вопрос. «Простите, а не подскажете, где я вещи свои могу получить?» Фома даже бороду перестал гладить, поджал нижнюю губу и перевел вопросительный взгляд на коллекционера. Тот, вздыхая, развел руками и шагнул к несговорчивому товарищу.
«Станислав, ты чего? Какие вещи? Люди и так с тобой намаялись, хлопоты сплошные. «Совесть-то поимей».
«Я не за барахло давлюсь», — продолжил Стас, игнорируя порицание. «Прошу только разгрузку с магазинами вернуть и автомат. Мне этот ствол очень дорог. По наследству, можно сказать, от друга его получил. Сроднились мы уже. Понимаете?»
«Кончай херню пороть».
Коллекционер схватил напарника за рукав и потянул к двери.
«Обожди»,
— пробасил Фома.
«Пусть скажет».
Он перевел взгляд на Стаса.
«Ощущаешь ли ты, Станислав, связь духовную с оружием оным?»
«Пожалуй», — Стас задумался. Я с ним даже разговариваю, бывает. Вроде железяка железякой, а так вот побеседуешь, душу изольешь, и легче становится. Иногда кажется, что понимает он. Думает там себе о чем-то, только ответить не может. Ни разу еще меня 103-й не подводил. А мы ведь 7 лет уже вместе.
Вот как!
Фома снова погладил бороду и многозначительно помычал.
«Автомат у тебя и впрямь хорош. Да и встретишь такой нечасто. Я ведь не из жадности отбираю ты его. Стволов у нас в избытке. Но понимаешь, какая заковыка?»
Он вздохнул и потер ладонью о ладонь.
«Страсть я одну имею. Дюже сильную страсть. Каждый день Бога молю силы даровать мне, дабы от нее, проклятый, избавиться. Стволы собираю редкие. Да, стыдно признаться, собираю и на стенку их вешаю. Целую комнату под это дело богопротивное занял уже. И чего там только нет. 52 образца. Можешь себе представить? А вот 103-й мне до сих пор не попадался. Давай так сделаем. Ты мне 103-й, а я тебе взамен...»
Фома ненадолго ушел в раздумья.
«Ну, не знаю даже. Хочешь, АЕК дам под 7-ку. А хочешь, СВУ АЭС и 8 магазинов к ней полных в придачу. Или 107-й отрядить могу. У меня их аж 3 штуки. А?
Вот ведь разводит, сука. — подумал Стас, одновременно делая печальную мину. Ну уж нет. Надо дальше продавливать, а то, глядишь, вообще без штанов выставят. Я крайне благодарен вам за щедрое предложение, — начал он упавшим, полным скорби голосом. — Но прошу все же оставить мне мой автомат. Не могу я без него. Это все равно, что руку себе отрубить. Фома расправил могучие плечи и глубоко вздохнул.
«Ведомо ли тебе, Станислав, что означает чувство сие?»
Голос настоятеля принял серьезный и даже слегка возвышенный тон. «Нет», — соврал Стас и изобразил чрезвычайную заинтересованность.
«Сие означает, — продолжил настоятель, — что ствол оный самим Господом в руки твои вложен, дабы нести в мир волю его, кое нам, простым смертным, неведомо и уму скудному недоступно. А теперь ответь мне, Станислав, веруешь ли ты в Бога всемогущего и Сына Его Иисуса Христа?»
Стас потупил глаза и деланно замялся. «Трудно ответить. Иногда кажется, что верю, особенно если пули над головой свистят. А как полегче станет, так вроде и не особо. Странное дело. Наверное, чем больше шансов с Богом встретиться, тем крепче вера в Него».
«Понимаю», — нахмурился Фома. «Горестно мне слышать такое. Однако ж путь к Господу тернист, и самопознание требует основательного. Я буду молиться за укрепление веры твоей. А когда достаточно крепка она станет, возвращайся. Мы всегда рады принять в ряды свои стрелка Божьего».
«Благодарю». Стас слегка поклонился, краем глаза наблюдая плохо скрываемую досаду на лице коллекционера.
«Только вот просьба у меня к вам обоим будет», — продолжил настоятель. «Просьбочка-то, в сущности, пустяковая, но подхода определенного при выполнении требующая».
«Я слушаю», — взял под козырек Стас.
«Разговор у нас все о том же пойдет, о страсти моей постыдной. Занесло тут недавно попутным ветром новость одну, будто разжился бульдозерист ценным стволом. МЖ-3 называется. Пулемет германский. Не слыхал?»
«Мои познания в оружии не столь обширны, как ваши», — сделал Стас комплимент хозяину.
«Ну, не беда. Я вам картинку дам, чтобы распознать сумели».
Настоятель выудил из-под стола журнал и, раскрыв его в нужном месте, вырвал страницу.
«Держи. Так вот, пулемет этот нужно у бульдозериста заполучить и мне передать. Какими средствами — это уже на ваш выбор.
«А в чем же суть проблемы?» — спросил Стас, разглядывая фотографию диковинного пулемета. «Ведь, как я понял, заполучить нужный ствол при обычных обстоятельствах для человека с вашими возможностями труда не составляет». Фома загоготал и потряс указательным пальцем в направлении собеседника.
«Да, ты парень не глупый. Проблема и впрямь имеется. Состоит она в том, что отношения у нас с бульдозеристом несколько, скажем так, натянутые. Не любит он меня за что-то.
Может, за то, что ты сестренку его живьем в кипятке искупал?» — предположил коллекционер.
«И то верно!»
— стукнул Фома кулаком по столу, сотрясая воздух богатырским хохотом.
«Запамятовал уже!»
«А кто он, этот бульдозерист?» — поинтересовался Стас. «Глава клана потерянных. 11-м микрорайоном в Арзамасе заправляет», — подсказал охотник. «Мутант, наркоман, параноик и садист. Одним словом, достойный гражданин родного города. Чуть что хватается за тесак. Больше, чем рубить, любит только давить. На заднем дворе специально под эти цели держит 20-тонный бульдозер. Неугодных раскладывает на земле и медленно-медленно». Коллекционер, будто смакуя вино, облизнул губы. «Утрамбовывает заподлицо. Перед экзекуцией обычно наркотой страдальцев угощает, дабы не отрубались раньше времени. Говорят, что один потерпевший чуть ли не по шею спрессовался. Требуха уже через рот лезла, а он все еще в сознании пребывал и даже руками барабал».
«Ага», — радостно подтвердил настоятель. «Это он поганец любит.
Еще он любит за мелкие проступки ампутировать разные части тела в полевых условиях. Тесаком. Здоровенный такой тесачище при себе носит».
Коллекционер развел руки в стороны и продемонстрировал примерные габариты хирургического инструмента, после чего, сам проникнувшись данной характеристикой, обратился к настоятелю.
«Слушай, Федор, а может, ну его пулемет этот? Давай я тебе лучше парочку рабов подгоню взамен».
«Ишь, нашел чем удивить. Ты бы мне еще говна свиного предложил», — отмахнулся Фома. «Нечего тут обсуждать более. Через неделю жду оговоренного. Ну а если нет, так позже сочтемся. Ты меня знаешь».
«Я знаю», — кивнул охотник, невесело усмехнувшись.
«Вот и славно. Николай, выдай бойцу его вещи», — распорядился Фома.
«Ну, теперь совсем другое дело». Стас облачился в разгрузочный жилет и повесил на шею АК-103, не забыв проверить наличие патронов в рожке. «Друзья снова вместе!» — погладил он автомат и подмигнул необычно молчаливому коллекционеру. Беглый осмотр снаряжения показал, что комплектация не изменилась, все вещи на месте. Только 4 золотых бесследно исчезли. Деньги на территории крепости, видимо, под классификацию «вещь» не подпадали. Но о недостаче Стас предпочел умолчать. Брат Николай уже и без того недобро косился при проверке магазинов, а степень субординации и исполнительности подчиненных Фомы оставалась под вопросом.
«Ладно, пора в путь дорогу», — коллекционер пожал руку Николаю.
«Куда теперь двинешь?»
— поинтересовался тот.
«В Арзамас. Куда же еще? Покажу другу достопримечательности местные».
Коллекционер хлопнул Стаса по плечу и растянул губы в пакостном оскале.
«Бухнем как следует за встречу. Старые добрые времена вспомним. А потом уж и за дело возьмемся».
«Нам еще по дороге будет что обсудить», — добавил Стас, поправляя кобуру на ремне.
«Ну ладно, бывайте».
Николай дал отмашку дежурному ворот, и тяжелые, обитые железом створки открылись, выпуская двух «друзей» в озаряемую рассветным багрянцем пустошь.